Дифирамб.
Ну что, в нашей студии Евгений Александрович Евтушенко. Добрый день. Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям, что открытая программа, и ваши вопросы принимаются. Наш пейджер 961-2222 для абонента «Эхо Москвы». Телефон прямого эфира, если успеем, сразу оговариваюсь, 203-19-22. Вот традиционные уже наши встречи июльские накануне дня рождения Евгения Александровича Евтушенко. Каждый год, 18 июля, он делает эту встречу для вас, отмечает свой день рождения с 7 часов вечера. Отмечает свой день рождения со своими читателями. И в этом году не исключение, в политехническом, да, Евгений Александрович? Вы там один будете?
Не,
или кого-нибудь на подмогу зовете?
Нет,
я помню, Задорнова звали на подмогу
нет,
один раз.
Я его не звал. Он просто очень хотел выступить со мной.
А сейчас будете один?
Сейчас я буду один, а если кто-то придет неожиданно, такие вещи бывают.
И выходит на сцену.
Да, и выходит на сцену. Но сейчас, я, кажется, у меня очень много стихов, которые я хотел бы прочитать.
Мы сегодня успеем услышать стихи от Евгения Александровича Евтушенко, стихи, которые даже нигде еще не опубликованы, которые вы сегодня впервые услышите в нашем эфире. Но начать я бы хотела со странной реплики Нины Ивановны. Пишет. Искренне благодарны вам за прекрасные публикации в «Новой газете». Это все нормально. А дальше. Спасибо за пропаганду доброты и благородства. Вот пропаганда доброты, что-то меня смущает в этом сочетании.
Ну, что делать? То, что это, знаете, у нас было такое очень хорошее учреждение в Союзе писателей, которые работали в ДО писательские. Бюро пропаганды литературы называлось. Это привычное, к сожалению, слово сочетание. Но они делали много очень хорошего.
Ну, вы считаете, сегодня стоит всерьез говорить о пропаганде доброты?
Как вам сказать, когда Валентин Григорьевич Распутин писал в очень трудном положении, помогая мне, это было очень давно, когда я написал свой первый роман, в поддержку этого романа, предисловие, то он написал, что это роман, вот, пропагандирующий доброту и все хорошее, что есть у нас, и так далее, и так далее. Так что я помню, как это он написал, я очень удивился этому словосочетанию. Ну, и все родились
в эпоху пропаганды.
Конечно, да.
Поскольку у нас газета лежит перед глазами, сегодняшний номер «Московского комсомольца», там опубликованы стихи Евгения Александровича Евтушенко, которые я бы попросила его сразу прочесть. Но странность для меня в том, что стихи датированы 11 июня 2005 года. Просто я знаю, что когда газета публикует стихи, они публикуют их прям совсем вот свежие. Вот я помню, что ваши стихи были по следам бесланских событий, и вот много стихов по таких вот политических, связанных с историей нашей страны, вот написаны, и буквально там, на следующий день, они уже появляются в газете. Здесь все-таки месячной давности. Почему так произошло?
Да, ну, видите, в чем дело. Я вам честно скажу, что это стихотворение гуляло по разным редакциям, и они как-то его...
Не решались?
Не решались его напечатать. Это уже случается, к сожалению, все чаще и чаще. Вот. А потом они хотели, конечно, мне сделать это. Им сразу понравились стихи. Они делают очень красиво. Это вместе с поздравлениями и так далее. Это сатирическое такое стихотворение. «Кулак и ладонь. Одна рука, зажатая в кулак, еще грозит с амбицией имперской. Ладонь другой руки, как шлюхи мерзкой, раскрыта. Доллар, миленький, приляг. Неужто стал действительно таков смысл жизни из подачек и хапков? А я-то думаю, что Руси бессмертие, усердие совести и просто милосердие. Но слишком стало много зимних глаз, глядящих не на нас, а лишь сквозь нас». Это выражение Герцена. Он говорил о зимних глазах императора. «Порой ждешь с надеждой добрый жест, но глаза жестоки, словно жесть. Неужто я попал в страну чужую, которая басманствует, бомжуя? Да разве так Россия сохранится, бубня, что зло ползет из-за границы? Ведь из клоповников родимых зло совместно с забугорным заползло. Ни милосердие не к лицу Кремлю. В бездушии мы самодушегубы. подачки развращают на корню. Дареному троянскому коню не смотрят в зубы.
Это почти басня, Евгений Александрович.
Ну и что?
Наш ответ Сергею Михалкову. Помните, да. У него был рубль и доллар, да. И мыши крысы.
Ну, это действительно, вы знаете, что вот насчет имперских амбиций. Я прочитал интернету сообщение о выступлении госпожи Слиски, о том, как она разговаривала о грузинской проблеме в Америке. Вы знаете, я что просто ахну. Ну, как можно, говоря от имени народа, то есть... И от, от вашего имени, от моего имени, и от, ну, от всего нашего народа, как можно было сказать, назвать Грузию, а что вообще вот тут великие страны в таком смысле, что что-то, почему-то придается такое значение проблемам такой маленькой губернии меньше 2 миллионов. Она бы хотя бы о численности позаботилась, узнала хотя бы это. Ну как это можно с такой фанаберной неинтеллигентность. Вы можете себе представить, что интеллигентный человек мог так оскорбительно отозваться о целой нации? Запомните, вот сейчас в Европе, когда решался большой очень вопрос о Европе, как внимательно прислушивались к мнению самой крошечной страны, Люксембурга. Вот, а кроме того, Грузия, может быть, госпожа Слиска не знает этого, но Грузия... Это и Россия, и наши взаимоотношения чрезвычайно важны были для исторических, в исторической какой-то и ретроспекции, и в перспективе. Это страна, которой у нас были самая большая дружба наших литератур. Это и стихи Пушкина, и Лермонтова, и Маяковский там родился, и даже Есенин, исконно русский крестьянин, с восторгом писал о Грузии. Если у нас сейчас есть какие-то недоразумения, надеюсь, они, так сказать, которые должны уладиться, и все-таки нужно их решать на том, что мы признавали неоднократно и подписывали документы, документ о территории, о территориальной целостности Грузии. Я очень люблю абхазцев и грузин. Там во многом была вина первого президента Грузии, он действительно оскорбил абхазцев, это верно. Но туда пришли другие люди, и надо было, я считаю, что большие великие страны не должны разыгрывать в своих взаимоотношениях как карты игральные, судьбы маленьких стран. Они должны великодушно мирить. Вот это то, чем должна заниматься Россия. И когда вице-спикер, представляющий нашу страну, говорит, это просто, знаете, я просто был в отчаянии. Просто уже мы привыкли к выходкам Жириновского, но когда уже такой тандем уже получается, я просто поражен. Тем более, что, вы знаете, женщины все-таки... они реже способны к бестактности, с моей точки зрения. Я вообще всегда защитник женщин. То, что я сейчас критикую женщину, это редчайший случай.
Евгений Александрович, вы, поскольку человек мира, действительно часто бываете и в Европе, и в Америке, и можете каким-то образом все-таки охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию, скажем так, общественно-политическую. Вот что меня интересует, мы любим себя сравнивать с другими, это вполне естественно, ведь вот та самая Восточная Европа, она же вместе с нами освободилась и освобождается до сих пор, наверное, этот процесс идет от этой вот шагреневой кожи коммунистической. Каким образом там этот процесс происходит? И можем ли мы говорить что-то о том, что гражданское общество, вот, допустим, в Восточной Европе, оно нам может служить каким-то примером или нет? Или у них такие же проблемы?
Во-первых, у них проблемы были очень долгое время, похожие на наш. И кроме того, однажды мы потеряли Советский Союз в силу недалекости нашей руководительности и даже, сказал бы, синильности уже их и неспособности руководить. Они стали делать очень много ошибок. Вот. И, в частности, война в Афганистане была ошибка. А если говорить о самой страшной ошибке, то это, конечно, было вторжение наших войск в Чехословакию. Между прочим, хочу вам сказать, ведь солдат же наших обманывали тогда. Им рассказывали, что они идут по вызову чешского народа, чехословацкого народа, и что это все устроено, реваншисты германские хотят, так их инструктировали. У меня очень близкий человек один, который у меня учился в школе, он просто застрелился там. И там было около 200 самоубийств. Людей, которые не вынесли. Они думали, что их будут встречать с цветами. А в них слава Богу, что и слава Богу, что во главе страны тогда был такой замечательный, интеллигентный человек, как Александр Дубчик. Ведь что, там никак. Там были, конечно, экстремисты у них. В какой стране-то экстремисты? Что тогда делать? Как? Разве можно относиться к нашей стране через наших экстремистов? Или вот этого журналиста через Михаила Леонтьева, который просто совсем недавно, нарушая конституцию страны, призывал просто двигать нашу армию за территорией суверенной. Хочется ему, нравится это или нет, это не важно, но это уже исторический факт. Вот. И он говорит, что если армии существуют, то они должны двигаться и, так сказать, выполнять свои задачи. А тогда у нас был замечательный спасти положение. Наоборот, почему маленькая страна не может предложить какой-то политический проект развития, улучшения всего, взаимоотношений? То, что была Пражская весна, это наш шанс. Но люди наши, не привыкшие к открытой гласности тогда и так далее, они испугались. Они понимали, что они не выживут сами, потому что открытость прессы подразумевает открытые соревнования талантов. И вот я сейчас только что вернулся из Словакии, где я был председателем жюри, и я посетил могилу Александра Дубчика, одного из самых замечательных людей. Я очень был счастлив тому, что когда Александр Дубчик приехал, вот смотри, вот, пожалуйста, человек. Он все-таки, когда его, во-первых, как их к стене там ставили, понимаете, ну не к стенке еще, не дай бог, это случилось, как их арестовали, нарушая все законы гостеприимства, боже мой. Я тогда написал стихи: «Танки идут по Праге, в закатной крови рассвета, танки идут по правде, которая не газета». И потом... протест написал нашему правительству. Конечно, меня по головке за это не гладили. И мне говорили, что я совершаю антипатриотический поступок. Но что такое патриотизм? Прошло много лет. Когда-то было марионеточное правительство, такое наше, вот, то меня туда вообще не пускали, потому что они боялись, что будет очень большой ажиотаж и радость. Люди будут слишком меня громко и радостно благодарить за то, что... И подошла ко мне женщина с такой короной волос серебряных. Она сказала, что учительница, и она преподавала русский язык в школе. И когда наши танки пересекли границу и появились на улицах Праги, она была потрясена этим настолько, потому что она так любила Россию, не могла представить себе, что они войдут без всякого практически повода. Ты виноват уж, они вошли по принципу, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Как и сейчас некоторые другие страны крупные иногда поступают. Так вот, и потом она уж сказала, что не будет преподавать больше ни русского языка, ни литературу. И вот она услышала мой, прочла мои телеграммы, прочла мое стихотворение, которое потрясло. Она пришла туда и сказала: «Я возвращаюсь в школу, я буду преподавать русский язык». И она сказала мне слова, за которые, вы знаете, вот честно говоря, ну, не знаю, за которые... У меня какое-то было плохое тогда настроение, помню. И вот, вы знаете, как-то это мне поддержало очень. Она сказала: «Вы знаете, что спасибо вам за то, что вы спасли меня от ненависти к вашему народу. А мое поведение, наши глупые официальные бюрократы, они считали каким-то антипатриотическим поступком».
Так вот, Александр, подождите, поскольку мы уже сейчас, у нас новости, давайте мы послушаем выпуск новостей, а после новостей сразу вернемся к стихотворению «Над могилой Александра Дубчика», которое вот прозвучит в исполнении автора в прямом эфире.
В Москве, у микрофона Ксения Туркова. Потерпевший в Чечне катастрофу вертолет Минобороны России обнаружен. Однако о судьбе находившихся на его борту людей пока данных нет. На борту Ми-8 были 3 члена экипажа, 1 пассажир. Машина потерпела аварию около 2 часов назад в районе Итум-Кале. Вертолет летел с грузом на борту. Сейчас в районе аварии работают спасатели. Взрыв микроавтобуса на турецком курорте Кушадасы мог совершить террорист-смертник, сообщает местная пресса. По последним данным, погибли 4 человека, 14 получили ранения, в том числе тяжелые. Пока неизвестно, есть ли среди погибших и пострадавших иностранные туристы. Затонувшим сегодня в турецкой Алании прогулочным судном командовал бывший повар. Об этом после предварительного расследования сообщили местные власти. Капитан сбежал с места происшествия, сейчас его местонахождение неизвестно. Выяснилось, что он не выполнял инструкции, разработанные городским муниципалитетом относительно организации морских прогулок. Число пассажиров на борту яхты вдвое превышало допустимое. Работающие на месте аварии водолазы установили, что столкновения с подводной скалой не было. Судно пошло ко дну из-за перегрузки. Среди пострадавших россиян нет. Российские зоозащитники провели на Пушкинской площади пикет против преследования ветврачей. Акция протеста приурочена к суду над ветеринарами в Ярославле. Там начался процесс по делу двух врачей, обвиняемых в незаконном использовании сильнодействующих средств. По мнению защитников, те препараты, о которых идет речь, абсолютно безвредны. Участники акции выступают в защиту прав животных. Госнаркоконтроль сократил до минимума список препаратов для анестезии, говорят они. Телеканал ТНТ с помощью нового реалити-шоу будет помогать людям трудоустраиваться. Канал приобрел лицензию на показ одной из самых популярных мировых передач «Кандидат». Ее смотрят в 19 странах мира. В шоу принимает участие очень известный в той или иной стране бизнесмен, который отбирает себе сотрудников. В нашем случае это будет один из самых знаменитых рестораторов, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ТНТ. Из 16 кандидатов он выберет управляющего новым направлением бизнеса. Победитель шоу получит контракт на работу с годовой зарплатой 1,5 миллиона рублей. Отбор будет длиться 15 недель. Кандидатам придется выполнять различные бизнес-задания, вести деловые переговоры, разрабатывать рекламные кампании, нанимать персонал. Официальный курс доллара на выходные 28 рублей 63 копейки. Курс евро 34 рубля 71 копейка. Завтра в столице переменная облачность, кратковременные дожди, грозы 27-29 днем, 17-19 ночью. Сейчас в Москве плюс 26, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 60%. Ксения Туркова, служба информации «Эхо Москвы».
Сегодня в 17:55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
21 июля в Москве в клубе 35 мм и 23 июля в Петербурге в Доме кино американский гитарист-виртуоз Гэри Лукас играет живой саундтрек к шедевру немого кино, первому хоррор-фэнтези-фильму «Голем».
Исторические личности как политический ресурс власти. Тема очередной программы Виталия Дымарского «Проверка слуха». Наши гости – ведущие телеканала НТВ Дмитрий Захаров, кандидат исторических наук Сергей Кудряшов и главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак. «Проверка слуха» в субботу 16 июля после 18.
Викторина «Угадай цветок». В разгар дачного сезона мы подводим промежуточные итоги игры и награждаем самых активных участников викторины. Летом ухаживайте за своими цветами, а к осени готовьте свои знания, чтобы с новыми силами вступить в борьбу за новые призы.
Дифирамб. Итак, напомним, что в гостях у нас сегодня Евгений Александрович Евтушенко, и мы как раз подошли к тому самому моменту, когда прочтем стихотворение «Над могилой Александра Дубчика». Пожалуйста, Евгений Александрович.
Оно написано было сегодняшней ночью.
То есть совсем новое.
Я читал только одному человеку.
Жене.
Близко. Нет. Она вот еще не знает. Она сейчас в поезде едет из Петрозаводска. А я читал Радзишевскому. Это замечательный литературовед, которому мы вместе сейчас делаем антологию «10 веков русской поэзии». Просто хочу добавить то, что когда Дубчик был объявлен, в общем, чуть ли не изменником Родины и так далее, ему сначала дали такую должность посла в Турции и наверняка надеясь о том, что он эмигрирует. Он не эмигрировал. Более того, он вернулся и стал работать лесником. Вот долгое время работал лесником. Потом он при Гавеле, он был возвращен, он был, занимал очень крупную должность, ну, типа, как бы, председатель там собрания народного и так далее. Но погиб при загадочных обстоятельствах. Схоронила его вся Словакия. Он был словаком. Над могилой Александра Дубчика слышится какой-то нежный звук, будто чья-то тоненькая дудочка все-таки не выпало из рук. Говорят, что дудочку он вытесал, когда стал в опале лесником, и, бродя по чащам и по выпасам, затыкал берданку васильком. И текла из дудочки той исповедь, полная несбыточнейших снов, тех, что до конца в словах не высказать, потому что нет подобных слов. Есть во всех идеалистах музыка, в циниках лишь скрежет, лязг и скрип. Отпевают Александра мученика, листья братиславских скорбных лип. Все мои духовные родители и всех наших будущих основ, снов свободы не осуществители, но и не предатели тех снов. Чаадаев, Сахаров и Ганди не нуждались в лживой пропаганде. Тайные скопцы и алкоголики, шамкающий брежневский синклит, злились, как играют братья-холики, клюшкой так забрасывая голики, что СССР бывал разбит. И политбюро сыграло танками, ибо угрожало их концом, мавзолеем с ихними останками. Все, что с человеческим лицом. От стыда за Русь, за лицемерие, застонали гусли из земли. Раздавила ты себя, империя, танковыми гусеницами. Оправдания после не найдут в ЧК, как в ловушке с красным фальш-крыльцом. Мумии к стене прижали дубчика, схваченного все-таки голубчика. С чем? Да с человеческим лицом. Он, предвидя жертвы наперед, не повел людей дорогою кровавой в страшный бой, бессмысленный, но правый. Мирным поражением спас народ. Чувствовал я, как на черной речке, видя метки пуль, а не сердечки, в Праге на облупленной стене фрески горе маршала Эль Гречки. Едки были чешские словечки, и до боли стало стыдно мне. И мне стыдно, навсегда мне стыдно, а конца моим стыдам не видно. Пусть забытым буду и освистанным, и не перелистанным никем. Быть хочу я лишь с идеалистами. Братиславе боль мою повем. Дубчик и Алиенде, и Ромен, гори! Вот сейчас мои поводыри. А вот у тебя в глазах Вероника, это мой гид был, а вот у тебя в глазах Вероника, мягкая, но все-таки ироника. Странно мне, что вы идеалист. Идеалу-то не удались. Вот вы без зонта, а скоро ливень. Был прекрасен дубчик, но наивен. Столько ям мы нашим ближним роем. Быть наивным — это быть героем. Но хотя и деревянно, не дурочка, нас ведет не в пропасть дудочка, дубчика, а туда, где пахнет лесом, чебрецом и бессмертием. С человеческим лицом. Вот что нам предлагал дубчик и его товарищи. И мы отвергли эту невиннейшую формулу. Социализм с человеческим лицом. И вот здесь я, когда лежал в больнице, когда это произошло, я понял, что это крушение, что у нас мы не спасем ничем. Ничем. Это в 72-м году я понял.
Вот очень точно вы написали вот про ту самую наивность, романтизм. Я сразу вспомнила то благодатное время, о котором очень многие тоскуют. Люди, которые вот строили эту революцию демократическую в нашей стране в начале 90-х годов, и первый Верховный Совет, в котором вы тоже были тогда. Это вот такая действительно компания совершенно наивных людей, которым казалось, что вот
тот самый миг и наступил, о котором мы так мечтали. Кто-то с этой наивностью расстался очень быстро, обратив ее в цинизм. Тот, кстати, и задержался в политике, между прочим, из ваших коллег.
Это
вот
правда.
Потому, потому по той кампании.
Сказали,
да?
К сожалению.
Вот да. И Сахарова мы сегодня вспоминали. Совершенно же, да, наивный был человек.
Да, но эта наивность, знаете, что как ее не хватает. Это все-таки есть мудрость наивности великая. А вы знаете, что сильные люди всегда, они очень великодушны, и в какой-то степени в них есть всегда и что-то детское.
Так они в истории и остаются.
Совершенно верно. Так что...
Мы не говорили про книгу, она лежит перед моими глазами. Книжка, которая совсем новая, выпущенная вот сейчас, называется она «Памятники не эмигрируют. Стихи 21 века». И я бы хотела немножко о ней поговорить, поскольку здесь смыкается с вопросами, которые задают наши слушатели. Вот, например, Александр пишет: «Помню ваш давний замысел «Смерть мушкетеров». Если не родился фильм, то может появиться поэма или роман в стиле Дюма».
Да, этот, в общем, спектакль, это очень долго я не брал никто, потому что очень боялся. Потому что это откровенно политический спектакль. Вот там есть, в частности, он поставлен в театре Ермолова, где старого Д'Артаньяна очень хорошо играет Андреев. Я ему очень благодарен, потому что это первый человек, который взялся. Еще его здорово очень поставили, в смысле постановочном сделали в Киеве. И блистательно перевели все мои зонги. И музыку там тоже другую самостоятельную написали. Поставил его режиссер Александр Паламишев. Очень мой старый друг, который когда-то поставил «Братскую ГЭС», знаменитый спектакль, который все время норовели закрыть. И там было, знаете, что Сухаревская дала один такой урок чтения. Я читал всегда так: «Прославлено терпение России! Оно до героизма доросло, ее как глину на крови месили, но она терпела». Да и все. А Сухаревская, знаете, как прошла? Она играла пирамиду. «Прославлено терпение России, и оно до героизма доросло, ее как глину на крови месили, но она терпела», да и все. Потрясающая интерпретация. Но вообще в этой книге, я вам скажу, больше всего ценю то, что она начинается с такой Ниагары любовных стихов.
Да, мы сегодня должны про это поговорить, потому что я, конечно же, поклонница лирических стихов Евгения Евтушенко, и каждый раз вас удивляю всегда своей памятью старческой. Я все помню любимые свои стихи Евгения Александровича Евтушенко, которые были написаны еще в далекие 50-е годы. Но я так понимаю, что с лирикой вы не расстаетесь, уж благодаря чему, не знаю.
А можно
вы
тоже...
все время влюбляетесь, что ли, постоянно?
Ну, во-первых, я люблю свою жену.
Так.
Мы уже женаты, у нас скоро близ более 18... Вот нет, 18 лет в этом году исполняется, и 20 лет
это
мы
детский
празднуем.
Возраст вообще. А? 20 лет это...
Ну, мы преодолели. Говорят, что вот 17 лет это какой-то испытательный срок. Вот вы знаете что, я хотел бы... Я что-нибудь с удовольствием, дадите мне возможность, прочту какое-нибудь маленькое стихотворение. Ну, можно я прочту совсем новость?
Давайте.
Вот
давайте.
Это не, оно еще вот только что вот написанное, не вошло в книжку. Это вот кради посвящено Маше, которая сейчас должна двигаться в Петрозаводск, неумолимо она. Она мне ни о чем не спрашивает, она просто глядит мне в глаза. Это страшнее всего. Позабудь. По-сиротски люблю я тебя. Ты одна мне жена, не толпа. Если пальчиком позовут и легко попадусь, позабудь. Позабудь, что я сверхзнаменит, что мой голос как мяч звенит, что мне некому посануть слово звонко. Позабудь. Позабудь, что я сам слабей незаслуженной славы своей, что не верят в мой поздний бунт те, кто сами сдались. Позабудь, позабудь, что отец твой и мать тебя все-таки могут обнять, а меня только ты как-нибудь. Ты с детьми, да с детьми. Позабудь, позабудь, что я всех не святей, сотворец наших общих детей, что меня как за позу бьют, за бескожесть мою. Позабудь, позабудь, что в больничном окне Богоматерью виделось мне, что венчались под сенью креста. Не забудь то, что я сирота.
Евгений Александрович, позвольте, я несколько вопросов вам задам от наших слушателей, которые пришли еще на наш интернет-сайт до начала программы. Юрий из Владимира спрашивает вас. Евгений Александрович, у вас есть поэма «13», посвященная 90-м годам. Не пора ли писать 14 о начале 21 века?
Ну, это я уж не знаю. Я эту поэму очень ценю, и я дал задание, и у меня получилось очень интересное сопоставление с американские студенты написали мою работу, сравнительный анализ поэмы Блока 12 и 13. Безусловно, эту поэму можно понимать только в свете. Там, вы знаете, я хочу... там было одно очень неосторожное слово. Вот единственное, что я хотел бы так сказать. Я убрал это слово. Там было что-то там сказано про Белый дом, что вот или на сброд, засевший в нем. Когда я это говорил, я не имел в виду, честно вам скажу, не потому, что на меня это жалобы. Я считаю, что эти жалобы были правильные. Люди просто неправильно поняли. Из-за того, что как-то это неясно было. Это просто как-то я вот написал так, что было непонятно. Я не имел в виду, что все люди, которые там были, они были сбродом. Это неправда. У меня там были многие мои друзья лично. Они занимали другую противоположную позицию.
В 93-м году?
Да, и я абсолютно был, в отличие от многих друзей своих интеллигентов, и даже в отличие от Булата Акуджавы, который все-таки подписал это письмо, что если нужно, не будет зазорно применять силу, что-то в этом роде такое было письмо. И я, кстати, Булат тоже, он осознал эту ошибку, и он очень жалел, что он подписал это письмо. Это просто, знаете, подсовывали письма тогда, в то время. А я не хотел ничего плохого сказать. Вот это единственная, так сказать, ошибка. Я просто... там был действительно тоже сброд, как он был и на другой стороне. Mm-hmm. То есть там было все мешано. Люди там были хорошие и плохие, как везде, когда много собирается. Да больше 10 человек соберутся, там уже будут очень плохие, очень хорошие. Да, ну и в ковчег маленький. Совершенно верно. Но я, главное, моя позиция была следующая. Я был против этого, потому что я против был Ельцина и против того, что делал там Ируцкой и так далее. Нельзя было доводить это до вооруженного столкновения. То, что делал Макашов там, прорывался и так далее. Мне это все не нравилось. И то, что стреляли из танков, было отвратительно все. Это была, и я написал, это очень критическая поэма о Ельцине. И вообще надо сказать, что все мои стихи после того, как Борис Николаевич уже сразу же выявил, что он не понял своей такой большой ответственности перед народом, который его спас. Ведь его спас народ. Те люди, которые собрались там у Белого дома в первую ночь с 19 на 20, а там было, может быть, 150 колясок с детьми, женщины, прежде всего, самое дорогое. И к чести Язова я могу сказать, что и к его же чести, его жены, если он меня сейчас слышит, я буду очень рад. Потому что я знаю, что мне рассказывали военные из штаба, что его жена приходила к нему и заклинала его не применять силу. Но он и сам так же стоял. Он все-таки старый служак, и он понял, что нужно будет пройти по этим...
А вы простите, когда вы написали 13? В каком?
13 я написал через года полтора, наверное.
Может быть, рано? Может быть, в этом и опасность вот таких стихов сиюминутных, прям по горячим следам?
Да нет, иначе бы я не написал эту поэму.
Да?
Я начал ее писать сразу, кусками таким маленьким, долго двигал. Просто вот я убрал эту строчку просто. Потому что она сбивала людей. Потому что мне единственное, что мне было самое главное для меня человек, это был тот человек, которого звали Христос, он был в одной, кличка у него была такая, он был в одной рабочей бригаде, там, с моим домом рядом, и он был растрига. И вот он туда попал, и он вышел с белым полотенцем и с маленькой иконой, его убили с двух сторон. И оттуда, из Белого дома, вот это вот символически было все. И я был абсолютно против этого, что не должен народ это делать, стрелять друг в друга.
Евгений Александрович, уж коль
всегда можно договориться.
Да, про письма заговорили. Вот здесь очень много вопросов по поводу письма, хотел сказать, советской, российской интеллигенции по поводу справедливого суда над Михаилом Ходорковским. Вас среди подписантов нет, и я думаю, вряд ли вам предлагали подписаться под этим письмом. Вообще, ваше отношение к этой системе открытых писем? Часто вы подписывали, и есть ли письма, которые бы вы сейчас уже не подписали?
Нет, я бы сказал так, что, например, просто чтобы вы хотите просто выяснить мое отношение к этому процессу. Я вам хочу сказать, что я Ходорковского не знаю лично, никогда с ним не знаком был, не разговаривал с ним, не пожимал ему руки и так далее. Вот. Но я считал просто, что если он совершил какие-то экономические ошибки и так далее, это нужно было, во-первых, раньше этим заниматься. Вообще у нас получается так, когда человек вступает на стезю политики и сразу кому-то переходит дорогу, то тогда начинает им заниматься. Ну, сколько бы вот сейчас Хинштейн не отговаривался о том, он оправдывается, что он раньше не писал, потому что у него не было документов. А почему у него не было документов раньше? Понимаете, что Касьянов же уже работал 3 года с Путиным. Все-таки это должно было заметно. Он все-таки сделал это. Вот это оформление провел тогда. Хорошо. Но еще целый год был впереди. И только после того, как он заговорил о том, что... Ну, это же ежу ясно просто. Так нельзя просто делать, ставить все это в одно... Нужно сразу разбираться в этих делах. Вообще, между прочим, вот я хочу сказать, а где была наша прокуратура? Вот я не понимаю, почему сейчас никто не поднимет какого-то процесса против прокуратуры нашей, что они проморгали такое дело. И в случае с Ходорковским и так далее. Почему они так торжествуют сейчас? Я не понимаю. Это их результаты, их ошибки, потому что они поздно этим начали заниматься. Короче говоря, с моей точки зрения, тем не менее, не надо было... Нужно все ведь рассматривать с точки зрения пользы. Никуда бы Ходорковский не убежал, не скрылся, так сказать, и так далее. И ему, кажется, говорили, даже гарантировали. Как мне рассказывают, ему гарантировали даже, так сказать, что никто его
не тронет. Так он сам сказал, что он никуда не уедет.
Да, и он сказал, он приехал. Короче говоря, с моей точки зрения, если он виноват, вот если спокойно, без всяких этих клеток там и так далее, понимаете, это все было очень театрально и дешево все это построено было. С моей точки зрения, принес, надо смотреть так, вот принес этот процесс в пользу экономическую, вот так вот, даже с этой точки зрения, нет, потому что сразу стали, во-первых, наши другие олигархи, они смертельно напугались, они стали переводить деньги, там правильно, за границу. То есть я считаю, что просто всего этого дело нужно было разбирать, и все, но не так, как это все происходило. Все это было очень топорно. Неумело, так сказать. Да, и так делать больше не надо. Не надо все им пугать. Потом мы бегаем за инвесторами, теперь уже начинаем. И так далее. Понимаете, с другой стороны, нельзя не бороться против коррупции, неуплаты налогов. Но знаете что? Ну нельзя это же ежу ясно, опять-таки, что это избирательные дела. Избирательные дела. И вот это все-таки, я думаю, что нашему президенту стоит задуматься над этим. Потому что наша прокуратура работает необычайно топорно. Необычайно. И я считаю, что они заслуживают сейчас наказания за то, что они так вот медлят. И создается впечатление, что им кто-то скажет, что надо начинать такое дело, они начинают тогда это делать. Так что... Я не специалист, и, конечно, я не могу понять этих там множество томов этих дел, не собираюсь их читать, но мне кажется, что все это можно было сделать совершенно по-другому, и как-то, чтобы все-таки думать о том, чтобы нам нужно поднимать нашу экономику. У нас слишком много бедных людей в стране. Ведь это, кстати, Путин сам понимает. Он же сказал, он был... В сущности, он первый был наш президент, который сказал, что самая главная наша проблема – это бедность. Это он сказал. И надо было, и нужно было исходить, решая любые проблемы с олигархами и так далее, что-то сказать, все надо ставить вот это наша сверхзадача. И все должно упираться в эту, в борьбу с бедностью.
Тогда, тем более, извините, выглядит как-то нелепо наше участие в «Большой восьмерке», посвященное борьбе с бедностью в Африке.
Ну, как вам сказать, знаете, это я считаю, что все равно мы тоже, как сказать,
относительно... Мы имеем, в общем, и моральное право вот так вот рассуждать на эту тему, про бедность в Африке.
Мы
Евгений,
нет, я вот тут с вами не согласен. Потому что я считаю, что вот, во-первых, у нас сейчас наш интернационализм падает уже до нулевой отметки. Это мы не должны так. Тогда вообще люди, посмотрите, что происходило недавно в вашей же передаче, которую я слушал. Какие были звонки ужасающие по поводу того, что произошло в Лондоне. И как люди, не понимая, в каком свете они выставляют свою страну как граждан, все-таки даже в сталинское время, там у нас передавали этого негритенка из рук в картине «Цирк», все-таки даже тогда...
Но Михоэлса вырезали. Да? Но Михоэлса вырезали.
Потом,
да,
потом.
Да, потом вернули обратно.
Потом, и даже Сталин после всех гитлеровских зверств был вынужден остановить Оренбурга и сказать, что Гитлера, свою фразу, под которой я подписываюсь. Ничего не могу. Я Сталина ненавижу. И, так сказать, понятно совершенно, по каким причинам. Вот, но и не понимаю людей, которые до сих пор носят его портреты, что они себе кличут опять на голову что-нибудь подобное. Вот. Но, с другой стороны, вот здесь, здесь это было великолепно, он ответил Оренбургу. Вот тут он ничего не скажет, как говорится. Вот. И сейчас нам нет, мы не должны бросать. Потому что все-таки вы знаете, что если сравнивать нашу жизнь, даже бедную и так далее, все-таки с жизнью во многих странах Африки, я был в таких трущобах, угу, такие вещи. Нет, мы не должны выходить из международной помощи. Люди даже, вы знаете, что я вам скажу, что если говорить о душе русского народа, то есть бедный человек как раз он поделится всегда, понимаете? Я серьезно говорю, и не нужно. Вот вы помните в картине «Тема» Панфилова, как там ужасно было, когда мэр города, который блистательно играет, как всегда, Чурикова, угу, сидит и плачет, когда там...
Это прошу слова.
Чили.
Прошу слова.
Да.
Угу. Альен, прошу когда Альен
слова. Это ее сытый, муж? Зажравшийся муж, который прекрасно играет Губенко, угу, значит, он там издевается над ней. Мы потеряли это. Мы что творится? Посмотрите, то армянских, то азербайджанских детей, то этих африканских студентов. Нас избивают, калечат. Это что же такое? Это просто... Это невозможно. Нам нужно устражать эти все. Ведь, например, вот Путин же правильно сделал, с моей точки зрения, когда он приехал к женщине, которая... Помните, была женщина, которая сняла... этот
антисемитский плакат,
да,
и взорвалась.
Да. Он приехал к ней, правильно. Это, так сказать, вот это правильный поступок, и сразу, так сказать, он занял правильную сторону. Но это надо возводить не на уровень таких случайных вещей, чтобы они не выглядели просто показными иногда, uh-huh, может, кому-то кажется, а надо это устражать наказание за национальные оскорбления.
А почему устражать? Вот все-таки мне кажется, что человеку должно быть стыдно, а не страшно. То есть, если я собираюсь оскорбить человека, который другой национальности, мне должно быть не страшно от этого, а стыдно.
Ну вот, а я бы, знаете, вот я вот как хочу сказать, как избиратель, как гражданин нашей страны, я хочу сказать, что я считаю, например, что госпожа Слиска должна принести свои извинения грузинскому народу. Вот. И я повторяю, я никогда не выступал против женщин. Но она просто меня довела просто до этого. Потому что мне стыдно, потому что та женщина, говорящая такие слова, оскорбляющие нацию, которые тем более нас связывают такие дружеские отношения. Знаете что? Это сегодняшнее недоразумение когда-нибудь. Я абсолютно говорю, ничто Россию и Грузию не разведет.
Евгений Александрович, наше время истекает, остаются считанные секунды. Я вам даю заключительное слово.
Ну,
во-первых,
что? Я приглашаю всех в Политехнический музей ваших слушателей в понедельник в 7 часов вечера, где я буду читать, представлять свою новую книгу, буду читать очень много новых стихов. И я постараюсь сделать вас счастливыми. Ну, а вы уж помогите, чтобы я тоже был счастлив.
Спасибо большое. Евгений Евтушенко, наш сегодняшний гость. До встречи.